Всем привет! Это YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр, и мы с генеральным директором Transparency International Россия Ильей Шумановым готовы представить вам новый выпуск программы «Богатые тоже прячут». Только перед этим напомню, что будет здорово, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк, зайдете в комментарии и будете что-нибудь там писать. Как вам? Илья, привет! Сегодня будем следить за нашими постоянными персонажами. Сериал продолжается с олигархами, не только олигархами. Вообще интересно, что происходит с активами, как западными в России, так и российскими за пределами Российской Федерации. Давай, наверное, начнем с новости, может быть, там не супер свежей, но мы еще не успели о ней поговорить, а она, как мне кажется, очень интересная и очень важная. Это история про то, как племянник, родственник Рамзана Кадырова заполучил целый настоящий гигантский Данон.
Да, Тань, спасибо, что ты вспомнила про эту историю. Мне кажется, она еще не доиграна. Почему? Потому что до конца еще не определен реальный владелец, тот, кто будет не временно контролировать этот актив, а тот, кто реально получит его в собственность. Сегодня, несколько часов назад, стало известно о том, что Данон списал свой российский актив, то есть российский бизнес, в размере 200 миллионов евро этот актив стоит, списал с его баланса, ну и вычеркнул фактически из структуры своих активов, которые есть по всему миру. Очевидно, что это действие, оно показательно, но понятно, по каким причинам произошло, то есть уже надежды получить этот актив обратно, вернуть каким-то образом контроль, нет возможности. Очень много упоминают этот актив в связи с тем, что именно директором компании стал господин Якубов, вот, который является племянником Рамзана Кадырова. Интересна немножко другая история. Это связка двух этнических предпринимательских или бизнес-групп. Это татарстанская группа и чеченская группа. Вот, фактически, помимо племянника Рамзана Кадырова, Закира Якубова, вошел в совет директоров еще министр сельского хозяйства этой, собственно, Чеченской республики и руководитель департамента Минсельхоза. Помимо них в совет директоров вошел бизнесмен Мингазов, который известен в Татарстане как владелец сыроваренных заводов и молочных активов. Важно, что он вошел не один, а еще и с рядом предпринимателей из Татарстана, которые по совместительству дружат с Рамзаном Кадыровым и выступали несколько раз публично от имени фонда Героя России Ахмата Кадырова. Вот. И тем самым, мне кажется, это очень интересная спайка, которая в дальнейшем, как мне кажется, покажет, кто будет реально управлять и кто реально будет контролировать этот актив. То есть чеченцы, мне кажется, взяли его на передержку, и, скажем так, отгоняют назойливых покупателей, которые выстроились в очереди, а этих людей было достаточно много. Мы помним, что группа «Русагра», господин Машкович туда пытался влезть, также господин Дюр, компания «Эконива». Вот, были еще претенденты в виде АФК-системы Евтушенковской. То есть людей было много, выстроились в очередь, но вот контроль кадыровцев и одновременно людей из Татарстана, мне кажется, отвечает на вопрос, кто реально будет актив контролировать и, соответственно, зарабатывать деньги на нем.
Да, интересно, что с Даноном получилось совсем не так, как с Балтикой, потому что Балтику отдали конкретному человеку, который имел самое непосредственное отношение к этой компании, просто довольно давно, и поэтому не возникает, в общем, вопросов, кто будет управлять Балтикой.
Да, Теймураз Балоев, вообще, в принципе, это человек, который стоял, да, ты права, у истоков пивоваренной компании Балтики, потом, зарубежный партнер выкупил этот актив, а в настоящий момент Балоев, соответственно, вернулся в лице, как бы, в своем личном, как контролирующее это предприятие, значит, такое ответственное лицо. Вот. Но важно сказать, что, наверное, Балоев не последний человек для пивоваренной компании «Балтика». Он понятный, и, по всей видимости, ну, это решение, если оно и было, ну, и принималось, то оно, может быть, было даже согласовано с руководством «Балтики», вот, с учетом того, что этот человек понятный, прогнозируемый, с ним вели дела, и, ну, как бы точно он, как бы, разрушит бизнес иностранной группы компаний, ну, в России точно не сможет. Что про Данон сказать нельзя.
Еще одна тема тоже про активы, про национализацию, но уже не про то, что происходит с иностранными активами в России, а что происходит с российскими активами. Мы внимательно следим за тем, в каких странах какие механизмы используют. Вот в прошлый раз про Польшу говорили, про их довольно любопытный опыт. Сейчас, наверное, можем поговорить про Украину. И касается это, кстати, наших постоянных персонажей. Это Альфа-групп. Расскажи, пожалуйста, о каких активах идет речь, потому что довольно широко разошлись заголовки, что власти Украины национализировали бывший банк Фридмана и Авена. Что, собственно, скрывается за этим заголовком?
Ну, это на самом деле достаточно правдивый заголовок, он не кликбейтный, и действительно национализировали этот актив. В реальности это выглядело как выкуп этого актива за 1 гривну, если я не ошибаюсь. То есть такой принудительный выкуп властями Украины актива, стоимость которого превышает там 400 миллионов долларов или евро. Забавно в этой истории то, что Фридман якобы, по данным Wall Street Journal, предлагал властям Украины 1 миллиард долларов за то, чтобы снизить градус атаки на него со стороны украинских властей и каким-то образом, ну, если не выйти из-под санкций, по крайней мере, снизить давление санкционное в отношении него и его бизнес-партнеров. Сумма миллиард гораздо больше, чем стоимость этого Сенсбанка, который власти Украины, ну и, собственно, Альфа-банк, только переименованный после того, как началась война. Я так понимаю, что активы начали стремительно менять название, вот, но не суть. Действительно, очень много вложили в этот актив акционеры Альфа-групп. С большими ожиданиями они были. Вот. Я напомню просто, что у Фридмана, Авена и его, их компаньонов есть еще какие-то активы, в том числе телеком-активы, Киевстар, насколько я понимаю, были какие-то еще другие небольшие активы, которые даже, наверное, вот упоминать не будем. Это скорее такое, как бы, семечки, несколько миллионов долларов. То есть они, конечно же, не идут ни в какое сравнение с тем же самым Сенсбанком. Вот. Но из интересного, да, что, наверное, заочная дискуссия между Фридманом, Авеном и правительством Украины, она, видимо, шла, но, может быть, миллиард был воспринят как недостаточная сумма, о которой имеет смысл разговаривать в виде компенсации, либо в информационном поле это был жест не самый, наверное, правильный со стороны Фридмана, поскольку эта информация стала публичной, и если власти Украины согласились бы с этим предложением, то выглядели бы, наверное, может быть, несколько в неприглядном свете из-за того, что берут деньги у российских олигархов. Вот, но ситуация интересная. Это один из первых активов, которые, собственно, арестовывают в Украине. Были еще до этого несколько других, ну, прецедентов. Но, на мой взгляд, это не очень хороший сигнал для всех российских предпринимателей, которые все-таки питали надежды сохранить активы в Украине. Есть список, который составили правительство Украины, в который вошло большое количество активов, которые подлежат либо национализации, или которые, возможно, ну, как бы пойдут по очереди после вот уже арестованных активов. Но технически, конечно же, будут бить по медийным фигурам для того, чтобы еще в информационное поле выносить какие-то медиа вспышки, да, на которые будут обращать внимание, в том числе зарубежные партнеры, будут обращать российские бизнесмены. То есть в этом еще есть такой как бы медийный эффект, которого, ну, нельзя отрицать, конечно.
Ну, а кстати, по поводу российских олигархов, которые пытаются как-то взаимодействовать и устанавливать контакт с властями Украины. Одним из таких самых, мне кажется, активных олигархов российских вот в этой сфере – это Роман Абрамович. Мы про него много слышали, как про человека, который был, ну, буквально переговорщиком. Да, это все всегда там со ссылками на какие-то источники и прочее, прочее. Но тем не менее, в пространстве информационном Абрамович активно пытается создать некую такую вот иллюзию, что вот смотрите, у меня есть возможность прямого контакта. Я вот такой ценный, хороший, прекрасный, я вам пригожусь. А, вот. И отдельная была история, как раз, и мы с тобой много про это говорили, с тем, как тебя Абрамович ведет. Санкции, да, попытка выйти из-под санкций, история с Челси, продаем, не продаем, деньги отдаем Украине, не отдаем. В общем, хочется задать вопрос. Дело-то чем закончилось? Потому что заголовки были восхитительные. Роман Абрамович жертвует деньги от продажи Челси, значит, на помощь Украине, но, видимо, все-таки не на помощь Украине, а на собственную репутацию.
Тань, именно таким же вопросом задаются британские парламентарии, и именно в таких же формулировках адресуют эти вопросы исполнительным органам власти Великобритании с требованием разъяснить ситуацию. Вот был господин Абрамович, который продал Челси. Где, собственно, деньги? Почему деньги до сих пор не пошли в Украину? Почему деньги от проданного клуба, как декларировалось, не используются? Где они вообще находятся? Кто ими управляет и так далее? Вот. И они делали эти запросы публично, неоднократно. Я, собственно, сам читал одно из таких писем. Вот мне, собственно, коллеги прислали почитать. И действительно в таких жестких достаточно формулировках. На что, значит, министр иностранных дел Великобритании дает пояснение, что деньги эти не принадлежат Великобритании и не принадлежат Российской Федерации, они принадлежат частному лицу, которое решило своим решением, приняло решение отдать эти деньги в благотворительный фонд, и, собственно, чтобы этот фонд в дальнейшем распоряжался этими деньгами для помощи жертвам войны в Украине. Но, видимо, эта казуистическая формулировка «жертвы войны в Украине» не дает покоя, собственно, самому Абрамовичу и точно не дает ответ на вопрос, кто должен стать выгодоприобретателем, кто должен получить помощь от этих миллиардов, которые, собственно, направил на, ну, гуманитарные цели господин Абрамович. И тут позиции расходятся. Абрамович и его менеджеры считают, что эти деньги должны пойти всем жертвам войны, независимо от того, где они находятся, в Украине, в Европейском Союзе, может быть, даже в России. А как бы власти Великобритании говорят о том, что в Россию эти деньги попасть точно не должны. В Европейском Союзе есть свои гуманитарные программы, и они должны быть направлены в Украину. Исходя из этого, они сейчас находятся в подвешенном состоянии и без подписи, без решения, собственно, самого Абрамовича, эти деньги не пойдут в Украину. Очевидно, что это станет предметом торга, может быть, шантажа, может быть, давления на власти Великобритании. Ну, все-таки деньги большие, несколько миллиардов фунтов, и мне кажется, что технически это решение будет зависеть от того, насколько, ну, скажем так, Абрамовича будут давить и в Великобритании, и в Украине, и так далее. Но ты права абсолютно, он формальный, неформальный переговорщик, его имя много раз упоминалось в числе тех, кто ведет помощь, ну, ведет дискуссии о помощи в обмене пленными, в зерновой сделке, ну, тем или иным образом способствуя даже обмену, ну, возврату детей, вывезенных в Россию, да, обратно в Украину. То есть куча вопросов, которые на него формально, неформально замыкаются, и очевидно, что он просто усиливает вот такими вот решениями свою переговорную позицию. Интересный достаточно кейс. Вот, и мне кажется, что он очень сильно отличается от других кейсов. Ну, если говорить про того человека, которого мы тоже часто обсуждаем, господин Дерипаска, то про него есть прекрасная история. Вот, Высший антикоррупционный суд Украины в отношении активов, которые якобы принадлежали Дерипаске в Украине, принял беспрецедентное решение. Он встал на сторону, ну, собственников этих компаний, признав, что Дерипаска не является владельцем этих активов, у них появились новые собственники, и формальная заморозка, и, соответственно, тем более уже изъятие этих активов недопустимо. Это очень забавный путь, потому что в Украине, ну, как бы, это самая пострадавшая страна вот в конфликте, и, конечно же, политический контекст мог давить вроде бы на Высший антикоррупционный суд, но при всем при этом, ну вот, не так давно такое решение было Высшим антикоррупционным судом принято. Поэтому разные стратегии, разные подходы, но, конечно же, не отнять у российских олигархов и миллиардеров фантазии и, наверное, как бы креативности в тех подходах, которые они используют.
По поводу стратегии подходов тоже интересная большая тема, которую мы регулярно с тобой обсуждаем, за которой следим. Это, собственно, как устроена санкционная машина не только в режим вкл, но и в режим выкл. Потому что когда только начали массово, значит, всех загонять под санкции, вносить в такие списки, сякие списки, много очень было вопросов. Собственно, а как выйти из этого списка? Каков механизм выхода из-под санкций? Как это можно сделать? Быстро, не быстро, просто, сложно? Есть ли какой-то, я не знаю, порядок действий? Или надо смириться с тем, что, ну, ты будешь просто бесконечно сидеть в суде и тратить миллионы на адвокатов? Минувшая неделя подарила нам два сюжета. На вкл и на выкл. Алексей Кудрин, значит, самый либеральный либерал. Не гляди, что столько лет при Путине. Все еще есть люди, которые верят, что он самый либеральный либерал. Попадает в санкционный список. Одновременно с этим из другого, но все же санкционного списка исключают Олега Тинькова. Олигарх не совсем путинский, потому что не ресурсный, не природных ресурсов, скажем так, человек. Технологии, self-made man, это все очень классно, да, но тем не менее, все мы помним про Олега Тинькова, как, впрочем, мы помним, что войну он осудил публично, громко, последовательно и в свойственных ему выражениях. И мы видим, что, оказывается, да, можно выйти из-под санкций. Ничего страшного не происходит, не надо ждать 10 тысяч лет. Хотя, надо сказать, что между публичными заявлениями Тинькова относительно войны против Путина и между, собственно, исключением его из санкционных списков прошло довольно большое время. И я вот не знаю, мы можем здесь провести какую-то прямую связь или не можем? Мы вообще понимаем, почему его исключили из санкционного списка?
Мы примерно понимаем, Тань. Во-первых, это два разных санкционных списка.
Я сказал, да, что это два разных.
Да, ну поэтому немножко и логика будет, наверное, отличаться. Но важно, что Тиньков с момента начала войны, можно назвать его достаточно пострадавшей страной. То есть, во-первых, он осудил войну, во-вторых, он за дешево продал свою компанию. Вот, и при всем при этом попал в санкционные списки, ограничения. Потом, правда, Великобритания сняла аресты с его яхт и самолетов. Это очень сильно важно, что все-таки это произошло достаточно быстро. То есть это произошло, там, не знаю, в течение первых месяцев, когда война началась и когда, собственно, Тиньков оказался в британских санкционных списках. И это был хороший сигнал и хороший знак, что все-таки британские власти понимают, что этот человек, хоть и российский там, миллиардер, но в реальности у него ну, руки не в крови, да, давай так говорить. Вот. И очевидно, что Алексей Кудрин – это человек, которого достаточно долго и последовательно связывают с Путиным, человек, у которого Путин ночевал на кухне, да, вот как там кто-то в мемуарах рассказывает о Алексее Леонидовиче. Вот. Но друг всех либералов Алексей Кудрин, при этом, переходя с позиции руководителя счетной палаты, председателя счетной палаты, он перешел советником в де-факто государственную компанию «Яндекс», вот, потому что контроль и золотая акция все-таки оказалась в руках государства этой компании. И тут трудно, наверное, представить, что это есть некая форма дистанцирование от государства, то есть в любом случае это некий переход с одной государственной позиции на другую позицию в квазигосударственную компанию. То есть полностью Яндекс, наверное, государственным нельзя назвать, но то, что находится под контролем, это всем совершенно очевидно. И если мы говорим о причинах включения и причинах исключения, мне кажется, это отношение к войне. И публичное, последовательное, громкое выражение своего отношения к войне. За Кудриным, к сожалению, вот мы не видим таких сюжетов и сообщений, которые от него идут. Какие-то неформальные сообщения звучат о том, что якобы он с кем-то разговаривает, что-то пытается там предпринять, но в открытых публичных источниках, не знаю, твитов, сообщений, публикаций в социальных сетях, интервью мы от него не слышим. Чего не сказать о Тинькове, который последовательно топит против войны. И думается, что эти решения, очевидно, принимаются с опорой на эту позицию. Ну и в конце концов, мы сейчас находимся в ситуации, когда уже там, почти полтора года война идет. И тут уже как бы люди, сидящие на двух стульях, все чаще оказываются на полу, да, и мне кажется, что половинчатость этой позиции, она как раз не в пользу тех людей, которые думают, что они смогут отсидеться, и, по крайней мере, и из публичных каких-то лиц. Вот, потому что, как правило, как мы видим на примере ну, целого ряда бизнесменов, они оказываются под прицелах двух сторон. Одни говорят, что ты недостаточно топишь против войны, другие говорят, что ты не являешься патриотом, потому что ты там миллиардер и хранишь деньги за рубежом. Поэтому мне кажется, что выбор стороны – это достаточно рациональный подход, потому что чем дальше война будет идти, тем сложнее будет людям, которые вот эту позицию такого нейтралитета или видимой поддержки, или видимой невидимой поддержки выражают. Да? Вот мое такое мнение.
Как ты считаешь, эта история с Олегом Тиньковым, насколько она важная, прецедентная? Мы увидим кого-то еще, кто решит, что, ну да, пожалуй, я определился, и я пошел в паблик говорить, что война – это плохо.
Да, ну, я думаю, что такие истории могут быть. Другое дело, что вот Тиньков-то, он как раз, ну, кроме финансового сектора, он фактически ни от чего не был зависим. То есть все его активы, которые были, это его Тиньков Банк, вот, и как бы самый крупный актив, который был, продал, избавился от этого актива и ушел. Есть какое-то количество российских олигархов, которые после 2014 года уже пошли в сторону выхода из российских активов. Например, такой был интересный человек в российской политике, Михаил Прохоров. Вот, где он и что с ним, вообще никто не знает, никаких интервью
Кстати,
он не дает.
Любопытно.
Да, но если смотреть на те активы российские, которые у него были, он от многих своих активов избавился, вот, и последовательно, стратегически выходил из своих бизнесов российских, вот, по всей видимости, получив израильское гражданство, да, вот, хорошо себя чувствует за пределами, за периметром Российской Федерации. Но при всем при этом таких людей гораздо больше. То есть я вот недавно пробежался по списку Forbes и посмотрел на предмет того, были ли публичные заявления от тех или иных лиц, и погуглил каждого из них, там топ-30. И могу сказать, что две трети из этих людей молчат в тряпочку и как бы считают, что это правильная стратегия, которая сможет обезопасить их бизнес вот, от давления с одной и с другой стороны.
Спасибо большое. Это Илья Шуманов. Мы регулярно встречаемся в программе «Богатые тоже прячут». Илюш, спасибо и скоро увидимся. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно ставьте лайки и делитесь этим видео. И расскажите, какой сюжет кажется вам наиболее интересным, перспективным и важным. За кем вы следите, заглядывали вы, как Илья Шуманов, в список Forbes. В общем, встретимся в комментариях. Пока!